Здравствуйте, мы продолжаем наши беседы с философом Сергеем Александровичем Жигалкиным о радикальном субъекте. И на прошлой беседе мы стали говорить о той фигуре или той метафизике, об иранской метафизике, где радикальный субъект или божественный субъект подвергается дифракции, то есть раздвоению. По крайней мере, мы начали думать в этом направлении, и вот, я думаю, стоит продолжить с того момента, где мы остановились.
Так, я просто чуть-чуть напомню тогда немного. Вот действительно очень интересно начали рассуждать о... Мы даже иногда фактологически рассуждаем, а иногда строим гипотезы о метафизике, о космологии иранской традиции. И, значит, вот в чем вот отличие, о котором мы сейчас хотели поговорить? Отличие в том, что если зло, или вот там самое темное начало, например, там в греческой, там, в неоплатонизме вообще нет, зла там вообще нет, зло – это отсутствие света. Оно не то, что не субъектно, а его вообще нет. То есть просто вот отсутствие света и зло. В христианстве оно, ну, хотя в фигуре Люцифера, но все равно Люцифер происходит от Господа тоже. То есть он как бы субъект и не субъектен. А здесь мы увидели, что здесь есть два начала космоса бытия всего. Одно Ахура Мазда, это начало света, и начало тьмы, начало зла. И оба начала субъектны. И когда Александр Гилевич описывал вот происходящее, он сказал, что вот возник вопрос о том, кто победит. Там силы света в конце, в вечности. Силы света или силы тьмы. И получилось, что со стороны самих зороастрийцев, которые считают себя сынами света, победят они. И там есть дальше расписание, что произойдет. Там дева, озеро, Ахура Мазда спускается, погибает и так далее. Со стороны сил тьмы мы еще не описали пока, что произойдет. Да, со стороны силы тьмы тоже считают, что они победят. Но если мы смотрим со стороны и смотрим на всю эту традицию, ну так, взглядом извне, то мы понимаем, что она устроена так, что неизвестно, кто победит. То есть вот победа будет или тех, или этих, потому что оба начала безначальные, оба начала исходные. То есть они не одно следствие другого, а это оба независимые, такие трансцендентные совершенно начала. Вот, поэтому хотелось бы вот что попросить вас порассуждать. Ну, может быть, построить гипотезы на какую тему, что вот силы света рассчитывают на торжество света, конечное. И просто описать, вот как будет устроен, что будет, когда, ну, как они думают, победят света, что будет, и главное, что будет с Ариманом, где он будет, будет ли он вообще, он не может погибнуть, это немыслимо, это Бог. И потом более сложная тема, попробуют поразмышлять о том, как, чего хотят и на что рассчитывают силы тьмы. Что они хотят, чтобы было в вечности в результате, и что будет тогда с Ахурой и Маздой, и как будут они. Давайте попробуем, это очень сложная тема. Ну, попробуем, может быть, порассуждать.
Ну, здесь, конечно, вот чрезвычайно важно, что мы говорим сейчас о трех возможных позициях интерпретации этого метафизического дуализма. Одна из этих позиций нам дана. Это зороастризм как таковой, то есть с точки зрения религии света, есть его носители, дети света, есть пророчество о будущем, есть объяснение настоящего, есть зороастризм и об этом и говорит. Поэтому здесь у нас есть некоторая база, такая религиоведческая, философская, метафизическая. Одновременно можно попытаться, уже сложнее гораздо, воссоздать параметры черного культа или черного зороастризма, перевернутого зороастризма, на который намекает Плутарх, как мы видели, который теоретически возможен, потому что есть же не просто бессознательные носители тьмы, но согласно зороастрийцам. Да, вполне могут быть, или даже с точки зрения зороастрийцев, есть и дети тьмы в полном смысле слова. Если Ахриман – это субъект, если это бог, то у него есть и свои архонты, так и есть злая мысль, злые слуги, и есть люди, которые вступают в армию света осознанно. Это сложнее, но тоже попробуем это действительно описать. Но есть еще и третья позиция, которую мы с вами нащупали. Это взгляд со стороны, то есть вот не учитывая одну и другую позицию, но взгляд просто некой гипотетического анализа метафизического дуализма со стороны, когда мы не отождествляем
ни с одной, ни с другой
армии, а просто рассуждаем как бы из какой-то позиции, просто осмысляя этот метафизический дуализм нейтрально. Это вот интересное предложение описать. Конечно, с точки зрения самих зороастрийцев, это описано довольно подробно, что будет. Вот, ну, как будет?
Со стороны детей света.
Со стороны детей света, да.
Конечно.
Будет так, что финальная битва, когда приходит Саашьянд, Спаситель, он будет всемирным царем. Он будет царем света. Он будет сражаться с армиями Аримана. Он соберет вокруг себя последних верных сынов света. И они дадут неравный бой. Но поскольку за ними будет могущество света, этот свет в определенном смысле победит. Но только в самый последний момент. А до этого он будет проигрывать. Причем почему? Потому что свет не может отказаться от своей этики. Светлый человек не может использовать темные приемы. А Ариман может. Поэтому воин света ограничен в своей стратегии. А воин тьмы ничем не ограничен. Он может обманывать, лгать, может подделывать. Поэтому он проигрывает воин света. И поэтому свет слабее, чем тьма.
В бою.
В бою.
Да.
А речь идет о бое. Но в конце концов, мученические жертвы павших воинов света и гибель самого, вот отдавшего за свет самого Ахура Мазды, создаст такую концентрацию сил света, которые взорвут этот черный, уже ставший черным захваченный мир и преобразят его. И что дальше будет? Это называется особым словом Вичаришна или Викаришна. Эпоха разделения, третья космическая эпоха. Эпоха, в начале эпоха творения Бундахижн, потом Гумезишн, смешение, а потом Вичаришн или Викаришн, разделение.
Смешение и войны, правильно?
Да, смешение это есть, война, да, внутренняя.
А потом?
Разделение.
Разделение.
Это и вот
как?
Разделение, это означает, что из сотворенного благого мира, телесного, будет благодаря вспышке света Саашьянда, вот этого последнего Заратустры или Спасителя, будет изгнано полностью все то, что в нем было. То есть вот это извращение, иллюзии, симулякры Аримана.
То есть все, что идет от Аримана, будет изгнано.
И будет окончательно отделено. Вот смотрите, это вы правильно говорите, что он не может погибнуть, раз он Бог.
Нет, то вы имеете в виду Ариман.
Ариман, да.
Не может.
Он не может, но он будет окончательно устранен. Не убит, а окончательно отнесен в свою собственную субъектность. То есть он будет, экспансия его субъектности в не сотворенный им, а сотворенный светлым Богом мир, вот эту вселенную, будет остановлен.
Исчезнет,
да. Поэтому мир будет как бы отмыт от Аримана. И он будет навсегда вернется в себя. В свою собственную суть.
Уже в вечности.
В вечности. Так и почти и начиналось. Но он в эпоху Бундахишна, он и не находился во вне творения. А вот потом, когда он прорвал эту нижнюю границу и вторгся своими ордами в мир, началась эпоха смешения. Ну,
смотрите, какой интересный аналог возникает с предыдущими нашими беседами. То есть сначала был сотворен мир Ахура Мазды, светлый, да? Рассмотрим момент еще до того, как Ариман туда вторгся. Это светлый мир, но он не был совершенен, потому что темное начало было, но оно было в стороне и было неизвестно. Правильно? Потом произошло нисхождение, ну, нисхождение в тьму, да?
Да.
Как мы и говорили раньше. Правильно? Потом была победа света и новый мир, такой же, как был, но уже прошедший...
испытание, бой. Да. Боль, испытания, страдания.
Уже прошедший бой.
Мы так описывали радикального самое. Субъекта.
Именно. То есть, есть тут... Да?
Конечно, конечно. Именно. Это диалектика определенная.
Да.
И там, если говорить более чуть подробно, Ариман дважды вторгался. Он еще, как только вот был создан мир Минок, мир идей, он уже тоже пытался его атаковать, но он не смог атаковать мир света, и поэтому был отброшен и убран. За это время, пока он находился вовне, был создан телесный мир. И вот в телесный мир он прорвался и его захватил. И лишь когда он будет изгнан и из телесного мира тоже, вот тогда совершится полнота времени, полнота творения, полнота вот этого света. И это очень похоже на радикального субъекта в той версии, в которой мы его рассматривали. И именно проходя через это, через, даже через смерть Бога, через смерть Ахура Мазда, который жертвует самим собой во имя света, то есть Бог приносит себя в жертву во имя божественности, во имя обожения мира, а его просветления, и, соответственно, кончается все реставрацией, фрашакарт, это воскресение мертвых, воскресение всего. И когда даже есть такой вопрос, Ахура Мазда задают вопрос в Зентовесте, а трудно ли будет воскресить мир, восстановить его? Он говорит, нет, Ахура Мазда, трудно было создать.
Трудно было создать.
Вот это красиво.
Да, это я помню, там уже раз же создал.
Да.
Теперь второй раз уже будет
проще. Да, просто его отмыть надо. Отмыть, то есть да. он и так прекрасен, совершенный, вечен. И вот здесь как раз мы можем, в принципе, конечно, это тонкий момент, что после восстановленного мира, это уже другой мир на
другой,
самом деле.
Другой, потому что
он прошел
испытание. То есть это то, о чем мы говорили, это мы понимаем.
Да. И происходит значит... еще, в каком-то смысле, может быть, сама возможность вторжения Ангроманию Аримана в мир, сама возможность, она должна когда-то реализоваться, и она реализуется, потому что он субъект. И лишь после того, как это в прошлом, отсюда опять значение времени,
эта
возможность исчерпана, и тогда субъект зла возвратится к самому себе. И он уже перестанет быть возможностью, которая впереди, а станет возможностью,
которая просто есть,
которая была, которая была. Он как бы рухнет в прошлое. То есть это будет вечностью прошлого. Ариман станет вечно прошлым. Он рухнет в вечное, но вечное прошлое.
Вечное, конечно.
То есть в будущем его не будет, потому что его возможности, они будут полностью в прошлом. Вот это вот как раз, это обычный радикальный субъект, монистический. С той лишь разницей, что мы имеем дело с его оппонентом, который тоже божественный субъект.
Ну, здесь вот тонкий момент один по сравнению с теми, когда мы в других топиках говорили. Тонкий момент один. Ну, хорошо, вот это царство восторжествовало, царство света, все. Значит, это в прошлом, да?
Вечно прошлом.
В вечном прошлом субъект зла, да?
Да.
Но не очень до конца ясно вот, его пребывание в вечности. И, ну, его наличие, оно все-таки сильнее, чем, например, в монотеизме, правильно? Хотя там тоже ведь в вечности остается.
Да, но вот он, его значение сильнее, чем в монотеизме, но во всяком случае здесь дается... картины, вот этот дуализм сохраняется, но он, дуализм в начале в потенции, то есть вот торжество Аримана в начале в будущем, потом в настоящем, а потом в прошлом, то есть
да, понятно.
Как бы меняется некий модус и вечности этого субъекта, то есть вот в нашем мире он в настоящем, в прошлом он был по отношению к тому прошлому в будущем, а вот после воскресения мира в зороастрической модели он попадает в вечное прошлое. В этом есть какой-то...
Есть, дисбаланс такая... какой-то есть. Я думаю, что нам не надо углубляться сильно сюда, потому что это будет такая серьезная метафизика. Достаточно эскиза, который набросан.
Да,
он
как
устраивает.
Эскиз, да.
Теперь нам надо эскиз со стороны сил зла, раз, и эскиз Со стороны.
Да, со стороны дистанции, да. Да.
Вот можем попробовать что-то порассуждать? Да. Пусть это будет гипотеза.
Это уже гипотеза, да, потому гипотеза. Что мы не знаем этой религии.
Нет, да, священных книг сынов зла нет.
Если не считать Николенда и Резуни Геристани, вот современные объектно-ориентированные философы, с такой иранец, кстати, либерал, то есть то, что уже значит сатанист, Резуни Геристани, который написал книгу «Циклонопедия», где фактически обращается, как ни странно, к этой черной антизороастрийской традиции и дает свою эсхатологию. Но это тоже, конечно, реконструкция, безусловно.
Ну, тоже гипотеза.
Тоже гипотеза, но очень интересная. Понятно, да. Так вот, если не ссылаться на Лэнда и Нигеристани, а вот просто вот попытаться реставрировать эту модель, это реконструкция.
Да,
уже. Это уже гипотеза.
Да.
Здесь... Как можно представить себе логику детей Ангроманию? Что они считают, что не тот властитель, кто творит, а тот, кто властвует. Соответственно, их могущество начинается не сверху, когда, как Ахура Мазда, а снизу. Это напоминает восстание из-под земли, захвата. Да.
Это захват.
Но если ты можешь захватить, значит, это принадлежит тебе. Логика войны.
То тебе.
Да. Вот логика войны. Чей это город? Вот да. Одни обороняют город, другие захватывают. Может, и те тоже его захватили. То есть здесь, если встать на позицию чистой силы и убрать вот это...
Все абсолютно понятно.
То есть понятно, что ты завоевываешь, это твое.
Это твое.
Так вот, с их точки зрения, финалом истории, которая двигается в их направлении, светлые силы слабеют, уступают им и отступают от мира телесного
вверх. Гетик,
вверх. И они в конечном итоге удается победить самого Бога, распять, убить его. Удается им. Дальше они начинают нападать на все, растекаться на все территории мира. И в конце они должны будут собраться с силами и рвануть на небо. Рвануть для захвата неба, которое им не удалось, на, если мы примем зороастрийскую.
Да, абсолютно. Будем считать, что они его победят.
Тогда они должны захватить мир метафизических причин, подчинив себе вот эту творящие архетипы мира Минок. То есть царство, они должны царство неба, царство светлой вечности.
Там тоже осуществить подмену.
Должны осуществить, также его насытить
симулякрами.
Да. И вот здесь вот очень интересно, поскольку в самом верху, по зороастрийской версии, вверху небес, находятся сила Хварена и сила вечности. Хварена – это могущество, это абсолютное могущество. Оно как раз у Аримана все время ускользает в истории зороастрийской. Но вот тут дети тьмы рассчитывают его схватить.
Мы же сейчас рассматриваем их вот такую иллюзию, что они хотят
завоевать. Да.
Мы
да.
же не говорим, возможно, это нет, а именно.
Они считают, что предполагают, что они захватят небо.
И могущество.
И вот это вот хварена, могущество. Да, что произойдет? Они тогда получат вечность и время в собственность. Таким образом, из внешней по отношению к бытию как таковому, субъектной воли и силы, они получат это бытие в свою полную, собственность. И станут господами бытия, онтологии. То есть вот этот субъект.
Но не самой утратит внешней... ли они, вот вся эта онтология бытия, не утратит она всю свою славу и свою грандиозность, потому что ведь оно будет заменено на симулякры, на подмену. То есть одно дело Римская империя, а другое дело там
американская. Ну, они рады, правильно, они рады. Американская, британская империя, они же рады.
Они рады, но мощь несопоставима.
А они считают, что еще и больше, они весь мир.
Ну, сами считают.
То есть, ну, вот и
так,
они будут
да, считать.
Вот так. Да? Вот то так. есть перверсия, ведь на самом деле перверсия, искажение, симулякр, это по отношению к той световой антологии.
Да.
А тут наоборот.
По отношению, да.
Все вот порядок, такая, в порядке. Все в порядке. Взял город, мой город. Ты говоришь, это был наш город. Да, ваш. Но я же наш. Мой гарнизон, мой
да,
город.
Все симулякры, но везде мы.
Везде мы, а значит, да. для нас это не симулякр, это истина.
Для нас это проявление нашего, мы там проявляем могущество.
Да. И когда мы захватили Хварена, то есть абсолютное могущество, мы стали и воцарились навсегда. Да, то есть наша вечность не будет уже вечностью прошлого субъекта, замкнувшегося в самом себе, а это будет вечность субъекта...
Вечность настоящего и будущего.
Настоящего и будущего, да.
Да, но тогда получится, что тогда сам световой принцип изначальный, он как раз уйдет в прошлое.
А совершенно верно. Он, да, он скажет, да. Было, да, когда-то.
Это
вот,
было.
Вот. Именно.
Это он... было, да. И благодаря этому и есть этот мир.
Да, да, они его поблагодарят.
Мы его взяли.
Да, совершенно верно. Кто да. построил, неважно.
Ну, очень интересно, да, получается.
И вот такая, такого рода, это в принципе, ну, некоторый замысел титанов, замысел гигантов. Да. То есть, ведь помните, титаны и гиганты постоянно хотят захватить богинь, сделать их своими наложницами. То есть, они захватят Олимп, хотят захватить Олимп, чтобы сравнять его с землей и вырвать там такую контролимп, яму, где они будут править. Но это на самом деле будет их Олимп. Они захватят все то, чем владели олимпийские боги, и утащат их в свою...
Превратят
их в свою...
Инверсию.
В свою обратную империю. И эта обратная империя, с их точки зрения, это самая настоящая империя. Их бытие – самое настоящее бытие. Более того, они это бытие захватят, то есть они его приобретут. И вот тот элемент, который можно было бросить, но вы же никто, вы же ничто, вы только внешний субъект, они скажут, были внешним субъектом.
Были внешние, а теперь у нас могущество, у нас хворена.
Да, а теперь у нас и внутреннее,
и внешнее,
и идеи под нами,
да,
и мир под нами.
Да, и свет в прошлом еще.
Да, да.
То есть ничего нам не угрожает.
Да, да, да. Свет уходит в прошлое, и мы говорим, а раз света нет, то мы и есть свет. И мы теперь своей тьмой зальем этот мир, и скажем, что это будет свет. Назовем его Люцифер, как раз носитель света. Вот какова картина.
Получился эскиз очень такой, вполне понятный.
Грозный.
И грозный очень, да. Теперь будем ли мы строить третий эскиз со стороны?
Или, со стороны.
Да. Но хорошо, тогда...
Мне кажется, стоит.
Стоит попробовать, или еще другой будет вопрос. Попробовать фигуру радикального субъекта еще раз, вот в первом и втором эскизе. Даже двух радикальных субъектов в каждом эскизе.
Это, мне кажется, очень интересная и важная тема. Может быть, мы ее вынесем отдельно просто.
Давайте.
И как бы... В следующей беседе
давайте,
обсудим. А сейчас вот пытаемся... Вот это, мне кажется, очень логично получается. Мы рассмотрели, как видят эсхатологию дети света, то есть зороастрийцы. Мы рассмотрели, как видят эсхатологию финальную победу дети тьмы.
Да.
Это гипотеза, безусловно.
Ну, все, гипотеза.
Метафизическая. А теперь можно завершить такую вот экспозицию рассмотрением то, как это выглядит со стороны, скажем так.
Со стороны. И прежде чем вы будете строить эту гипотезу, я хочу сказать, что вот я смотрю параллельно со стороны света, со стороны света, на нашу ситуацию. То есть с точки зрения этой топики все вполне.
В этом ты... Да вот в этом, да. Вот самое, это, пожалуй, самый интересный такой момент, что как абсолютно отдаленная история религии, не метафизики, мы приходим...
Или говорит о том, что это или действительно мощнейшая могущественная традиция, или мы вот стараемся просто под свое понимание ее приспособить. Тоже, может быть, нельзя исключить.
Ну,
но думаю, что все-таки сама традиция, она в любом случае ее силы есть.
Да,
ну, похоже. Сколько мы ее понимаем, это другой вопрос, но сколько-то есть. Хорошо.
Это можно, это вот, да, вот это как вопрос, это лучше, чем как ответ. Вот вопрос очень точный. Так вот, третья позиция. Теперь вот представим, что мы рассматриваем... Будучи неангажированными ни одной и
ни
той
позиции,
смотрим на... Но мы внимательно соглашаемся с этой базовой установкой о двух субъектах. Причем асимметричных, но божественных.
Угу.
Так вот здесь возникает очень интересный момент, что если мы поверим в топику, вот мы сейчас не поверим ни в победу ни одних, ни других, но поверим в топику. Мы поверим, что вот эти два субъекта есть. Вот это мы примем как гипотезу. То дальше возникает интересный момент, что оба сценария становятся открытыми. Именно если мы до конца продумаем субъектность того и другого. То есть вот ведь по большому счету Сторонники светлого Бога считают, что противоположный субъект ущербный. И, по большому счету, справедливо его...
Да, он есть испытание, он есть преодоление.
Да, да, только преграда.
Преодоление, сатана. И потом он должен за бортом остаться.
Да, но ведь также считают и сторонники... И то есть они считают, что этот слабый световой субъект, которого можно захватить, и которого удается захватить и вытеснить из мира материи, он тоже ущербный. Раз он не сопротивляется или там каким-то этикой обложился, не может совершить подлости какой-нибудь, там, купить, продать, там, кого-то обмануть или пропагандой захватить. Соответственно, и там обе армии действуют в рамках определенного манизма, уважая, считаясь соперником, на самом деле, но все равно считают, что соперник ничто. А вот в целом, если мы этот метафизический дуализм рассмотрим, то мы увидим, что мы можем признать именно за пределом уже и зороастризма, и вот этого черной религии Аримана, мы можем допустить, что вообще эсхатология открыта. То есть эти две армии бьются в полной силе, в полную силу, с полной уверенностью в своей победе. Но победа неизвестно кому достанется.
То есть вот победа решается на поле боя, решается именно воинами света и воинами тьмы.
Да.
То есть именно сила оружия решит, чему надлежит быть в вечности.
Сила стратегии, да. И на самом деле, что этот вопрос...
Тогда это чисто воинская традиция, абсолютно.
Может быть. Да, воинская традиция, но здесь возникает такой момент, что никакой, учитывая ту линейность, на которую вы обратили внимание, там нету возможности исправить ошибки раз в такой войне. Нету возможности повторить заново. Нету
Ничего
цикла.
Нет
возможности опереться на то, что благо всегда есть, а злов всегда нет. Мы не можем опереться ни на то, что существуют некие законы материи, которые обязательно дорастут до неба. То есть вот ни демоническая, ни светлая, божественная логика не является в такой топике, в этой
не является
заведомо данной, гарантированной.
Да, то есть никакое благо тебе не обеспечено.
Да.
В результате ничего не обеспечено.
Это открытое, это то, полностью, да, совсем открытое.
Чему надлежит быть и чему надлежит не быть, решается здесь и сейчас.
Вот это создает уже, пожалуй, метафизически такое напряжение, которое человеческое религиозное сознание, религиозное, идеологическое, в такое метафизическое сознание, выдержать не может.
Ну так поэтому мы с самого начала и сказали, что это совершенно особая религия.
Вот в том-то и дело. И нет такой. Вот сколько я не рассматривал других религий, дуализм какой-то, намеки на какие-то вот пары есть, но метафизически доведенный до двух субъектов, двух богов, ни в одной традиции, ни в индоевропейской.
Нет, да.
И вот это создает вот именно как раз именно метафизический учет всей полноты этой топологии, вот этой метафизической карты. Вот что поражает. Не столько гордая и мужественная уверенность детей света, не столько дерзкая, предполагаемая, но тоже мужественная, дерзкая воля детей тьмы, сколько тот факт, что вот если не принадлежать ни одному из этих войск, а посмотреть на эту битву со стороны, согласившись с метафизикой двух начал, оказывается, что никто не может быть уверен в победе. Что нету, в победа не записана, поскольку вся она и будет зависеть
совершенно верно.
От времени.
Это вот крайне редкое.
Вообще не существует.
То есть, потому что тогда, действуя вот там на поле боя, да, какой является космос, здесь и сейчас, они фактически действуют в вечности и для вечности. То есть решается судьба вечности здесь, сейчас.
Да. И не просто... как ребенок ответит, не ответит, тут есть дважды
нет,
два. Как кто-то сидит учитель, который спокойно знает ответ и просто испытует нас. Или там, вот как он поступит, поставленный в сложную ситуацию. Mm-hmm. Так или так. А решается вообще все. Судьба Бога решается здесь, в этом битве. Судьба вечности.
Да.
И вот это как раз открытый результат эсхатологии, открытая эсхатология, причем это конец, это финал, больше не будет возможности повторить ни цикла, ни вернуться назад.
Нет.
Но и вот эта открытая история создает такое напряжение, может быть, просто которое выдержать вот человеческому метафизическому сознанию просто очень трудно, потому что зависит, нельзя сказать, что, и да, и нельзя сказать, что я ни при чем, сразу ты должен в какой-то армии быть.
Нет, если это, так. Во-первых, в армии я параллельно думал, как вы рассказывали, что даже вот эта сторона, с которой мы смотрим, условно, ее нет, этой стороны, с которой мы смотрим, она не может остаться беспристрастной.
Конечно,
потому
да.
что то там победит, эта сторона, она окажется или такой,
да.
она окажется
да, да, да.
в той или в этой вечности.
Да, поэтому это, как только мы допустили открытость, следующее... Мы просто взяли на себя ответственность, мы не ушли от этих двух армий, мы просто взяли на себя всю полноту ответственности за исход истории, за вечность. Вот только вот мы, посмотрев со стороны, вот почему, на мой взгляд, этот самый страшный взгляд со стороны, потому что он не со стороны, потому что он сразу говорит, что ты здесь или здесь,
да.
и именно от тебя, а не от кого-то другого, не от Бога, а только от тебя.
Да.
Зависит судьба Бога. Вот это невероятное по
значимости. Может быть, там это как-то к этому решению имеет отношение, что там же говорится, что они сыны Бога просто.
Да.
Эти. Да. Поэтому как бы они решают, но
потому
не
что
они
он
как
решает.
Люди.
Да, 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 да. Тут совершенно. Вот, а там никого нет,
нет
другого. То есть в мире есть два субъекта. И все остальные, то есть это дети тьмы, они же дети.
Да.
Их отец мрак, их отец дьявол.
Субъекты зла, так сказать.
Так они тоже субъекты.
Субъекты, да.
Поскольку они дети тьмы или дети зла, у них кровь ночи в их жилах.
Да.
Это они решают. И решают они вместе с тем, кто живет в их крови.
То есть,
и дети света.
То есть одна и та же кровь решает вот в том и другом случае.
Да, да, да. да. То есть вот тут два субъекта на самом деле. Дальше можно сказать, что вот эти участники армии, это не просто нанятые наемники, это и есть, один из этих субъектов.
Все, вот это все понятно теперь становится. Ну, я думаю, можем пока прерваться, потому
да.
что как-то вот такие эскизы, и такое очень все понятно. И очень...
Давайте.
Да.